Объяснение. Добрая, хорошенькая мисс Кармикел рассеяла недоумение Сары. За ней тотчас же послали, и она, обняв Сару, рассказала ей все. Неожиданное открытие так взволновало больного, что им вдруг овладела страшная слабость. Решили, что Саре следует уйти на время в другую комнату. «Я боюсь потерять ее из виду даже на минуту, Кармикел», — чуть слышно проговорил мистер Кэррисфорд. «Я побуду с нею», — сказала Дженнет, — «а потом придет мама». И Дженнет увела Сару. «Мы так рады, что вы нашлись», — сказала она. «Вы не можете себе представить, как мы рады». Дональд стоял, засунув руки в карманы, и несколько сконфуженно смотрел на Сару. «Если бы я спросил ваше имя, когда давал вам мой сикспенс, — сказал он, — вы ответили бы мне, что вас зовут Сара Кру, и вас тотчас бы нашли». Затем пришла миссис Кармикел, радостная и взволнованная. Она обняла Сару и поцеловала ее. «Вы, конечно, очень удивлены, мое бедное дитя, — начала она. — Я сейчас объясню вам все». «Скажите мне сначала», — прошептала Сара, показывая на затворенную дверь библиотеки. «Неужели бесчестным другом моего папы был он? Неужели он?» Миссис Кармикел заплакала и снова поцеловала ее. Ей казалось, что Сару нужно целовать почаще, потому что ее очень давно не целовал никто. «Мистер Кэррисфорд не был бесчестным, моя дорогая, — ответила она, — и деньги вашего отца остались целы. Мистер Кэррисфорд только думал, что они пропали. А так как он очень любил вашего папу, то мысль, что он довел его до разорения, очень сильно подействовала на него. Он заболел воспалением мозга, на время потерял рассудок и чуть не умер. А когда он немножко поправился, ваш папа уж умер». «И мистер Кэррисфорд не знал, где я?» — прошептала Сара. «А я была так близко». Ее особенно поражало то, что она была так близко. «Мистер Кэррисфорд думал, что папа отвез вас в Париж и отдал в одну из тамошних школ, — пояснила миссис Кармикел, — и все время искал вас там. Много раз видел он, как вы проходили мимо его дома, такая грустная и измученная, но ему и в голову не приходило, что вы дочь его друга. Ваше положение тронуло его, и он захотел сделать вас счастливее. Рамдас по его поручению влезал к вам в окно и приносил вам разные вещи». Сара вздрогнула от радости, и лицо ее просияло. «Так значит, их приносил Рамдас?» — воскликнула она. — «Мистер Кэррисфорд поручил это Рамдасу и изменил все кругом меня, как по волшебству». — «Да, моя дорогая, он очень добр и принял в вас участие ради пропавшей дочери его друга». Дверь отворилась, и вошел мистер Кармикел. «Мистер Кэррисфорд оправился и желает видеть вас», — сказал он Саре. Сара с сияющим лицом вошла в библиотеку и остановилась около кресла мистера Кэррисфорда, прижав руки к груди. «Это вы заботились обо мне», — взволнованно проговорила она, — «и присылали мне разные хорошенькие вещи». «Да, мое бедное дитя», — ответил мистер Кэррисфорд. Он смотрел на нее с такой же любовью, как когда-то смотрел отец. И Сара опустилась перед ним на колени, как часто становилась перед отцом, когда они жили вместе и горячо любили друг друга. «Значит, мой друг, это вы!» — воскликнула она и, прижав губы к его руке, несколько раз поцеловала ее. Недели через три или через месяц мистер Кэррисфорд выздоровеет и будет совсем другим человеком, — шепнул мистер Кармикел своей жене. — Посмотри на него. И на самом деле мистер Керрисфорд казался уже не таким слабым и больным, как прежде. Теперь у него была маленькая хозяюшка, и ему приходилось о многом подумать и позаботиться. Прежде всего нужно было покончить с мисс Минчин. С ней нужно повидаться и уведомить ее о перемене, произошедшей в судьбе ее воспитанницы. Сара не вернется в семинарию. Мистер Керрисфорд твердо решил это. Она останется у него в доме. Мистер Кармикел сходит к мисс Минчин и объяснится с ней. «Я рада, что мне не нужно возвращаться к мисс Минчин», — сказала Сара. «Она очень рассердится. Она не любит меня. Хотя, может быть, виновата в этом я сама, потому что тоже не люблю ее». Но мисс Минчин избавила мистера Кармикела от труда и пришла сама за своей воспитанницей. Ей зачем-то понадобилась Сара, но когда она велела позвать ее, ей сказали, что той нет дома. Одна из служанок видела, как Сара, держа что-то под кофточкой, вышла из дому и отправилась к индийскому джентльмену. «Что это значит?» — воскликнула мисс Минчин, обращаясь к сестре. «Не знаю, сестра», — ответила Амелия. «Может быть, она познакомилась с ним, потому что он тоже жил в Индии». «От нее можно ожидать этого», — сказала мисс Минчин. «Должно быть, она постаралась добиться его сочувствия каким-нибудь неприличным образом и втерлась к нему в дом. Она вошла к нему уже 2 часа тому назад. Я не могу допустить такой вольности. Я пойду сама, разузнаю все и извинюсь за ее вторжение». Сара сидела на скамеечке около кресла мистера Керрисфорда, когда Рамдас вошел и доложил о приходе мисс Минчин. Сара невольно встала и побледнела. Но мистер Керрисфорд заметил, что она была спокойна и не казалась испуганной. Мисс Минчин со строгим, величественным видом вошла в комнату. «Мне очень жаль, что я принуждена беспокоить вас, мистер Керрисфорд». «Вежливо, хоть и довольно сурово», — сказала она. «Но я должна объясниться с вами. Я мисс Минчин, содержательница женской семинарии, и живу рядом с вами». Мистер Керрисфорд молча смотрел на нее с минуту. «Итак, вы мисс Минчин», — сказал он.
«Да, сэр».
«Вы пришли как раз вовремя», — продолжал мистер Керрисфорд. «Мой поверенный, мистер Кармикел, только что собирался идти к вам». Мистер Кармикел поклонился, а мисс Минчин, взглянув на него, с изумлением посмотрела на мистера Керрисфорда.
«Ваш поверенный?» — сказала она.
«Зачем же? Я пришла к вам, потому что это предписывал мой долг. Сейчас только узнала я, что одна из моих воспитанниц, живущая у меня из милости, осмелилась явиться к вам. И я сочла нужным объяснить вам, что это было сделано без моего ведома».
«Идите сию же минуту домой!» —
с негодованием сказала она, обратившись к Саре. «Вы будете строго наказаны. Ступайте домой!» Мистер Керрисфорд притянул Сару поближе к себе и погладил ее руку. «Она не пойдет», — сказал он. Мисс Минчин была так поражена, что едва устояла на ногах.
«Не пойдет?» — повторила она.
«Да», — сказал мистер Керрисфорд. «Она не пойдет домой, если вы так называете вашу школу. Теперь ее дом будет у меня».
«У вас, сэр?»
— с изумлением проговорила мисс Минчин.
«У вас?»
«Кармикел», — сказал мистер Керрисфорд, — «будьте добры. Объясните все, мисс Минчин, и по возможности покороче». Он заставил Сару снова сесть на скамеечку и взял ее руки в свои. так всегда делал ее папа. Попросив мисс Минчин садиться, мистер Кармикел приступил к объяснению и заговорил спокойным, уверенным тоном человека, основательно знающего дело и убежденного в его законности. Мисс Минчин, как женщина практичная, тоже, к своему величайшему сожалению, убедилась в этом. «Мистер Кэррисфорд, сударыня, — сказал мистер Кармикел, — был близким другом покойного капитана Кру. Они были партнерами в одном громадном предприятии. Состояние капитана Кру, которое считали погибшим, не только не погибло, но еще увеличилось и находится в настоящее время у мистера Кэррисфорда».
«Состояние?» — воскликнула мисс Минчин, побледнев. «Состояние Сары?»
«Да, состояние Сары», — холодно сказал мистер Кармикел. «Благодаря некоторым обстоятельствам оно значительно увеличилось. Алмазные россыпи вполне оправдали возлагавшиеся на них надежды».
«Алмазные россыпи!» — задыхаясь, проговорила мисс Минчин. «Какая неожиданность! Какой страшный удар! Никогда в жизни не случалось с ней ничего подобного».
«Совершенно верно! Алмазные россыпи!» — подтвердил мистер Кармикел и прибавил с легкой неделовой усмешкой. «Немногие принцессы обладают таким состоянием, какое будет принадлежать воспитаннице, живущей у вас из милости, мисс Минчин. Мистер Кэррисфорд искал ее около 2 лет. Наконец ему удалось найти ее, и она останется у него». Но мисс Минчин не хотела сдаваться и попробовала вернуть то, чего лишилась по своей же вине.
«Я приютила Сару после смерти ее отца», — сказала она. «Без меня она умерла бы с голоду на улице».
Слова ее возмутили мистера Кэррисфорда. «Она умерла бы там с большим комфортом, чем у вас на чердаке», — сказал он.
«Капитан Кру оставил ее на моем попечении», — настаивала мисс Минчин. «Она должна вернуться ко мне, чтобы докончить свое образование. Закон будет за меня».
«Полноте, полноте, мисс Минчин», — вмешался мистер Кармикел. «Закон никогда не будет на вашей стороне. Но если сама Сара пожелает вернуться к вам, то мистер Кэррисфорд, наверное, не будет противиться этому. Все зависит от Сары».
«В таком случае я обращусь к Саре», — воскликнула мисс Минчин. «Я, конечно, не баловала вас», — сказала она ей, «но вы знаете, что ваш папа был очень доволен вашими успехами, и я всегда любила вас».
Сара спокойно взглянула на нее.
«Неужели?» — мисс Минчин сказала она. «Я не знала этого».
Мисс Минчин слегка покраснела и выпрямилась.
«А вам следовало бы знать», — сказала она. «Впрочем, дети, к сожалению, никогда не понимают своей пользы. Я и Амелия всегда считали вас самой умной и способной из всех наших воспитанниц. Неужели вы поступите против желания вашего покойного папы и не вернетесь со мной домой?»
Сара сделала шаг вперед и остановилась, молча смотря на мисс Минчин. Она вспомнила тот день, когда ей объявили, что она осталась одна на свете и некому позаботиться о ней, что у нее нет ни дома, ни близких. Она вспомнила, как сидела по вечерам у себя на чердаке, озябшая и голодная. Сидела одна, если не считать Эмили и Мельхиседека.
«Вы знаете, почему я не пойду с вами, мисс Минчин?» —
ответила она, пристально смотря на нее.
«Вы сами хорошо знаете это».
Суровое лицо мисс Минчин вспыхнуло, как огонь.
«Не забудьте, что в таком случае вы никогда не увидитесь со своими подругами», — сказала она. «Я позабочусь, чтобы Эрмингарда и Лотти...» Мистер Кармикел вежливо, но решительно прервал ее. «Прошу извинения», — сказал он. «Вы ошибаетесь. Сара будет видаться со всеми, с кем пожелает. Родные подруг мисс Кру, без сомнения, позволит им навещать ее в доме ее опекуна. Мистер Кэррисфорд устроит это». Мисс Минчин пришлось уступить. Другого выхода у нее не было. Она поняла это и встала. Уж лучше бы у Сары был вспыльчивый дядя-холостяк, который мог обидеться за то, что с его племянницей обращались дурно. Да, подруги будут, конечно, приходить к Саре. А если мистер Кэррисфорд станет рассказывать их родным, как плохо жилось у нее Саре, то ей самой грозит много неприятного. «Вы берете на себя нелегкую задачу, мистер Кэррисфорд», сказала мисс Минчин, идя к двери. «Вы сами скоро убедитесь в этом. Сара Кру — неправдивая и неблагодарная девочка. Теперь вы, наверное, опять воображаете себя принцессой», обратилась она к ней. Сара опустила глаза и слегка покраснела. Это была ее любимая фантазия, и ей казалось, что чужим, хотя и очень хорошим людям, будет трудно понять ее сразу. «Я старалась держать себя так», — тихо проговорила она, «даже когда зябла и голодала». «Но теперь...» «Вам уже не придется стараться», — с кислой усмешкой сказала мисс Минчин и вышла из комнаты. Вернувшись домой, мисс Минчин пошла в свою гостиную и послала за мисс Амелией. Она сидела, запершись с ней довольно долго, и бедной мисс Амелии пришлось вынести в это время много тяжелого. Она несколько раз проливала слезы и терла глаза платком. Одно ее замечание так рассердило мисс Минчин, что она чуть не ударила ее. Но закончилось это таинственное совещание неожиданным образом. «Я не так умна, как ты, сестра», — сказала мисс Амелия, «и никогда не решалась вмешиваться в твои распоряжения, боясь рассердить тебя. Но если бы я была посмелее, то это, пожалуй, было бы лучше и для школы, и для нас обеих. Много раз приходило мне в голову, что ты слишком строга с Сарой Кру, и что тебе следовало бы позаботиться о более удобном помещении и более приличном костюме для нее. Я знаю, что она работала слишком много, и знаю, что она голодала». «Как смеешь ты говорить подобные вещи?» — воскликнула мисс Минчин. «Не знаю, как я смею», — ответила мисс Амелия. «Но раз уж я начала, то хочу кончить, что бы после этого ни случилось со мною. Сара Кру — умная и хорошая девочка. Она отплатила бы тебе за малейшее внимание и заботу о ней. Но ты обращалась с ней жестоко. Она была слишком умна для тебя, и потому ты не любила ее. Сара Кру видела нас обеих насквозь. «Амелия!» — задыхаясь от гнева, воскликнула мисс Минчин. Она с такой злобой глядела на сестру, как будто собиралась дать ей пощечину и сорвать с нее чепец, как не раз проделывала с Бекки. Но мисс Амелия была слишком возбуждена, чтобы думать о последствиях. «Да, видела! Видела!» — крикнула она. «Сара Кру видела нас обеих насквозь. Она знала, что ты злая, жестокая женщина, а я слабохарактерная дура, и понимала, насколько низкие и корыстолюбивы мы обе. Мы ползали перед ней на коленях, когда она была богата, и сделали из нее служанку, когда она потеряла состояние. А сама она держала себя как принцесса,
хоть и была нищая. Да, как принцесса, как принцесса. И мисс Амелия, истерически захохотав, начала качаться из стороны в сторону и плакать, и смеяться в одно и то же время. Мисс Минчин с ужасом глядела на нее. «А теперь ты лишилась своей лучшей воспитанницы!» — дико крикнула мисс Амелия. «Она со своими деньгами поступит в другую школу. И если она станет рассказывать, как дурно обращались с ней у нас, то всех наших воспитанниц возьмут, и мы разоримся. Да и по делам. В особенности стоило бы этого ты, потому что ты бессердечная женщина. Мария Минчин, ты злая, жестокая, себелюбивая женщина». И она начала так взвизгивать, кричать и задыхаться, что мисс Минчин принуждена была отпаивать ее водой и давать ей нюхать спирт, оставив безнаказанной ее неслыханную дерзость. С этих пор мисс Минчин стала немножко побаиваться своей сестры. Мисс Амелия казалась глупой, но была, очевидно, не настолько глупа, как казалось. И она могла при случае высказывать истины, которые было очень неприятно выслушивать. Вечером после ужина, когда все воспитанницы сидели, как всегда, около камина в классе, вошла Эрмингарда с письмом в руке. На ее круглом лице было какое-то странное выражение. Видно было, что она очень рада чему-то, но, кажется, еще больше удивлена. «Что такое случилось?» — закричало сразу несколько голосов. «Не узнала ли ты чего-нибудь о суматохе, которая была у мисс Минчин?» — с любопытством спросила Лавиния. «С мисс Амелией было что-то вроде истерики, и она должна была лечь в постель». «Я только что получила письмо от Сары», — объявила Эрмингарда, протягивая руку с письмом, чтобы показать, какое оно длинное. Она говорила медленно, как будто еще не успела опомниться от изумления. «От Сары?» — воскликнули все. «Где она?» — спросила Джесси. «Рядом с нами, у индийского джентльмена». Все так же медленно проговорила Эрмингарда. «Где? Где ее прогнали? Мисс Минчин знает об этом? Оттого-то и была суматоха. Что она пишет? Рассказывай скорее!» Вопросы так и сыпались со всех сторон. А Лотти заплакала. «Алмазные россыпи были», — ответила Эрмингарда. «Они были». И, заметив, что все смотрят на нее с недоумением, широко открыв глаза и разинув рты, прибавила в пояснение. «Они были настоящие. Тут вышла ошибка. Что-то такое случилось, почему мистер Кэррисфорд подумал, что он сам и капитан Кру разорились». «Кто такой мистер Кэррисфорд?» — спросила Джесси. «Индийский джентльмен. Капитан Кру думал тоже и из-за этого умер. А у мистера Кэррисфорда сделалось воспаление мозга. Он в бреду убежал из дому и чуть не умер. Он не знал, где Сара, и все время искал ее. А в россыпях оказались миллионы миллионов алмазов, и половина их принадлежит Саре. Они принадлежали ей в то время, как она жила на чердаке, исполняла приказания кухарки, а Мельхиседек был ее единственным другом. Мистер Кэррисфорд узнал сегодня, что Сара — дочь его друга, и оставил ее у себя в доме. Она не вернется в школу и будет теперь еще больше, чем прежде, похожа на принцессу. 150 тысяч раз больше. А сегодня я пойду к ней в гости. Вот!» Даже самой мисс Минчин едва ли удалось бы прекратить поднявшийся затем шум и гам. Она и не пробовала, несмотря на то, что слышала шум. Мисс Минчин знала, что новость какими-то таинственными путями уже успела проникнуть сквозь стены и что все воспитанницы и все служанки будут толковать о ней, ложась в постель. Девочки, поняв, что в этот вечер можно нарушать безнаказанно все школьные правила, сидели около камина чуть ли не до полуночи, оживленно болтая и обсуждая во всех подробностях неожиданное событие. Эрмингарде пришлось несколько раз читать вслух полученное письмо, в котором рассказывалась такая же удивительная история, как те, которые придумывала Сара. А то, что действующими лицами в ней была сама Сара и таинственный индийский джентльмен, делало ее еще интереснее. Бекки, тоже узнавшая поразительную новость, ускользнула к себе на чердак раньше обыкновенного. Ей хотелось уйти от служанок и взглянуть в последний раз на волшебную комнату. Не может быть, чтобы все хорошенькие вещи, которые были в ней, оставили мисс Минчин. Их, наверное, унесут, и чердак станет опять таким же безобразным, как прежде. Несмотря на то, что Бекки была рада за Сару, у нее навернулись слезы на глаза, и поднялся какой-то клубок в горле, когда она взошла на лестницу. Не будет ни ужина, ни принцессы, которая сидела каждый вечер у пылающего камина и читала или рассказывала что-нибудь. Сдерживая рыдание, Бекки отворила дверь в комнату Сары и вскрикнула от удивления. На столе горела лампа, камин был затоплен, ужин стоял на столе, а около него стоял Рамдас и с улыбкой смотрел на изумленное лицо Бекки. «Мисс Саиб позаботилась о вас», — сказал он. «Она рассказала Саибу все. На подносе лежит письмо, которое она написала вам. Из него вы узнаете все, что случилось с нею. Ей не хотелось, чтобы вы легли спать с горем на душе. Саиб зовет вас к себе. Приходите к нему завтра утром. Вы будете горничной, миссис Саиб. Ночью я унесу все из этой комнаты». Сказав это, Рамдас простился с Бекки и проскользнул в окно так ловко и неслышно, что Бекки поняла, как легко ему было приносить вещи в комнату Сары.